новостями дня вас знакомит Елена Поляковская. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема выпуска. Годовщина начала боевых действий в Южной Осетии. Сегодня Московский окружной военный суд примет решение по ходатайству детей Анны Политковской о возвращении дела об убийстве журналистки в прокуратуру для проведения более качественного расследования. К концу года потеряют работу 400 тысяч россиян. Таков прогноз Федерации независимых профсоюзов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В ночь с 7 на 8 августа исполнится год с начала российско-грузинского вооруженного конфликта, в результате которого, по разным данным, с обеих сторон погибло около 600 человек. Власти Южной Осетии и Абхазии заявляют о невозможности возвращения республик в состав Грузии. Официальный Тбилиси, в свою очередь, называет эти регионы оккупированными российскими вооруженными силами территориями. Эксперты полагают, что налаживанию диалога между сторонами поможет экономическое сотрудничество, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
При решении южноосетинского и абхазского вопросов Тбилиси должен исходить из реального положения дел, полагает эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Не очень продуктивна такая позиция утверждать, что Южная Осетия и Абхазия были, есть и будут в составе территории Грузии. Эти территории не хотят находиться в составе Грузии, они воевали за то, чтобы выйти из состава Грузии. Думаю, что совсем отбрасывать, с другой стороны, идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в какой-то форме в состав грузинского государства не стоит. Но если грузинская сторона будет исходить из непоколебимого такого убеждения в том, что Грузия существует и будет существовать в границах 91 года, такое объединение будет откладываться до бесконечности, потому что объединение может происходить только исходя из признания, в том числе и грузинской стороной, существования Абхазии и Южной Осетии. Но так сложилось реально.
Часть южных осетин в будущем видят свою республику в составе России, продолжает Иван Сухов.
Южная Осетия всегда тяготела больше к России. И большинство осетин проживает в Северной Осетии в составе Российской Федерации. И, естественно, движение и желание этой этнической группы к объединению. Наименее конфликтное, наиболее конструктивное решение лежало бы в плоскости не усиления границ и не перекройки карты, а в плоскости создания каких-то приемлемых условий жизни для всех этнических групп, проживающих в этом регионе без различия по национальному признаку, и создание таких условий, которые позволили бы России экономить к взаимной выгоде всех трех участвующих сторон. Тем не менее, в Осетии, в силу той политической ситуации, которая сложилась там уже после признания независимости Южной Осетии России, такие тенденции, направленные в сторону России, сильнее, чем в Абхазии, и зависимость от России сильнее, чем в Абхазии. И в любом случае, даже если формального вхождения в состав России не произойдет, скорее всего, не произойдет, все равно фактически она становится одним из проституционных регионов Российского Кавказа. Причем, в общем-то, если учесть объем дотаций, которые обещает Россия сделать в рамках послевоенного восстановления Южной Осетии, ну, можно сказать, что любой северокавказский регион позавидует такому объему. Абхазия никогда, она, в общем-то, особенно не стремилась присоединиться к Российской Федерации. Если сравнивать ее с Южной Осетией, в частности, по степени такого политического развития и по наличию как точек роста самостоятельной экономики, у нее, наверное, действительно больше шансов превратиться в более-менее полноценное самостоятельное государство. Думаю, что навязывать вот свои тесные объятия со стороны России было бы неправильно, потому что вот мы видели на примере предыдущей президентской кампании в Абхазии, что такая попытка набиться в большие друзья, чем ты есть на самом деле, она привела практически к тому, что абхазское общество раскололось почти пополам, и там чуть не возник гражданский конфликт.
Так считает эксперт по Кавказу Иван Сухов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Ситуация в Южной Осетии на границе с Грузией в последние дни обострилась. Стороны вновь обвиняют друг друга в эскалации напряженности, настаивая на собственной версии развития событий. При этом следует учесть, что, как и в августе 2008-го, в зоне конфликта действуют три, а не две стороны – Южная Осетия, Грузия и Россия. Насколько велика вероятность нового военного конфликта в Южной Осетии? С этим вопросом я обратилась к грузинскому политологу Ивлиану Хаиндрави.
В этом плане я, видимо, плохой прогнозист, потому что мне и в прошлом году трудно было представить себе, что дело дойдет до войны, тем не менее она случилась. На этот раз, однако, думаю, что до этого дела не дойдет, потому что не совсем понятно, в чьих интересах это раз. Ну и во-вторых, в отличие от прошлогодней ситуации, когда международное сообщество, скажем так, прошляпила эту войну. На этот раз внимание гораздо больше, и я все-таки надеюсь, что до вооруженных действий дело не дойдет.
Ивлян, а какие настроения сейчас в грузинском обществе и в том числе среди лидеров оппозиции?
Оснований, скажем так, для радости и для торжества нету, хотя в прошлом году власти ухитрились 12 числа, 12 августа организовать, не знаю, что-то вроде праздничного мероприятия с концертами и прочими делами, но тогда степень дезинформированности населения была, ну, совершенно беспрецедентной. Просто часть населения Грузии была уверена, что Грузия одержала победу в этой войне. С тех пор многое изменилось. Появилось осознание того, какая катастрофа произошла для Грузии в августе прошлого года. Поэтому я бы сказал, что настроение скорее угнетенно-депрессивное. Что касается оппозиции, она тоже неоднородная, она разная. Наиболее здравомыслящие люди ищут новые подходы, новые идеи, так сказать, пути выхода из того глубокого кризиса, в котором мы находимся. В первую очередь это касается фактически прерванных взаимоотношений по линиям Тбилиси-Сухуми и Тбилиси-Цхинвали, но также и по линии Тбилиси-Москва тоже.
Новый генеральный секретарь НАТО Расмуссен недавно заявил, что пока еще рано говорить о вступлении Грузии в НАТО. Это как-то влияет на ситуацию?
Разочарование в связи с этим есть, но фактически отказ на вступление в НАТО на данном этапе мы получили еще в апреле прошлого года на саммите НАТО в Бухаресте. Я бы сказал, что это сильный удар в первую очередь по амбициям, скажем так, Саакашвили, потому что у него во главу угла была поставлена идея вступления Грузии в НАТО. Но, тем не менее, пересмотра общественного мнения в отношении этого вопроса, я думаю, что, в общем-то, не произошло. По-прежнему большинство грузин видят свою страну членом этой организации. Правда, приходится с сожалением признать, что в силу неразумной политики, безусловно, грузинских властей, вопрос этот отодвинулся в неопределенное, скажем так, будущее. И без серьезной коррекции, как внешней, так и внутренней, что немаловажно, политики Грузии, я думаю, серьезно говорить о приближении Грузии к НАТО или вступлении Грузии в НАТО в ближайшие годы просто не приходит.
Собственно говоря, участие Грузии в этом конфликте, я думаю, что стало причиной вот такого заявления Расмуссена. Ну, одной из причин, вот это конфликт в Южной Осетии, как вы полагаете?
Ну, я думаю, что все-таки следует дождаться выводов комиссии Евросоюза, так называемой комиссии Тальявини, которая, я думаю, достаточно объективно подойдет к произошедшему и объективно изложит свою позицию. Безусловно, и одни, и другие, я имею в виду официальный Тбилиси, официальную Москву, натворили, скажем так, много бед. Просто тут дело в том, что масштабы, скажем так, разные и риски, соответственно, разные. Режим Саакашвили создает проблемы на собственной территории, а вторжение России в Грузию поставило под удар и без того хрупкую систему международной безопасности, создав крайне, скажем так, опасный прецедент. Поэтому внимание и осуждение действий России больше, чем осуждение действий Саакашвили. Но в целом все то, что произошло, конечно, не на пользу никому. Если можно с уверенностью говорить, что проигравшая сторона это Грузия, то я думаю, что нельзя говорить однозначно, что победившая сторона это Россия.
Это был грузинский политолог Ивлян Хаиндрава. В ночь 7 на 8 августа исполнится год с начала российско-грузинского вооруженного конфликта в Южной Осетии. После короткого выпуска новостей 12 часов 15 минут мы вернемся к этой теме.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии и Южной Осетии сегодня начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад, посвященный нерешенной проблеме вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате прошлогоднего российско-грузинского конфликта. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Самаре жители аварийного дома объявили о бессрочной голодовке. Люди требуют от местных властей переселения из аварийного жилья. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Новый цирк на международном фестивале имени Чехова. Владимир Тарасов думает о Хлебникове. Книга «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур». Книга Якова Гордина «Зачем России нужен был Кавказ». Ведущая программы Марина Тимашева. We'll be right back. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вновь мы возвращаемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня – годовщине вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Начало боевых действий в Южной Осетии совпало с открытием Олимпиады 2008 в Китае. На открытии Олимпийских игр был Владимир Путин, и первая реакция на эти события последовала именно оттуда. В Пекине сейчас находится мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Лейла, вы совершенно правы. Олимпиада открылась 8 августа 2008 года в 8:08:08 по местному времени. Ну, известно, что восьмерка у китайцев – это счастливое число, и во многом поэтому на эту дату и была назначена церемония открытия Олимпийских игр, несмотря на то, что, в общем-то, в августе в Пекине стоит погода не самая удобная для спортсменов, однако было решено начать Олимпиаду именно в этот день. На Олимпиаду китайские власти делали огромную ставку. В общем-то, эта ставка себя оправдала, но надо сказать, что они были крайне разочарованы. Я помню эту реакцию, крайне разочарованы тем, что 8 августа начались боевые действия в Южной Осетии, потому что эта тема на какое-то время затмила главную тему, как считали китайские власти. Они надеялись, что только об этом будут сообщать ведущие мировые средства массовой информации, но, как известно, первополосной темой на несколько часов, по крайней мере, до начала открытия Олимпийских игр стала вот именно война в Южной Осетии. Китайские власти и сейчас довольно много уделяют внимание этой проблеме. Центральные средства массовой информации полны комментариев по поводу ситуации и по поводу отношений между Грузией и Россией. И хотя Китай не торопится признать независимость Южной Осетии, вообще сепаратизм – это очень больная проблема для китайских властей, довольно много жестких комментариев в адрес грузинской стороны, что, в общем-то, отражает нынешнюю позицию Пекина, который уделяет значительно большее внимание, разумеется, проблемам, точнее, не проблемам, а развитию отношений между России и Китаем. Конечно же, в этом смысле отношения между Китаем и Грузией выглядят менее важными для официального Пекина сейчас. И, в общем-то, политика Михаила Саакашвили местными центральными средствами массовой информации подвергается довольно жесткой критике. Хотя я должен сказать, что эта критика очень сдержана. Еще раз отмечу, что сепаратизм – это очень серьезная проблема для Китая. И поэтому, конечно же, о поддержке вот этой идеи независимости Южной Осетии и Абхазии в китайских средствах массовой информации речи не идет. Ну и в конце вот этого прямого включения я хочу вернуться к тому, что Олимпиада в Пекине прошла успешно, и, в общем-то, китайские власти добились того, чего они хотели. Китай, в общем, довольно сильно заявил о себе, и можно сказать, что вот это событие стало во многом таким определяющим. Буквально вот можно считать, что как раз с прошлого года о Китае по-настоящему заговорили, как о некой сверхдержаве, которая, в общем-то, сейчас вышла на первый план. И вот, скажем, когда речь идет об экономических проблемах, уже очень многие наблюдатели сходятся в том, что выход из мирового финансового кризиса во многом зависит от того, как будут складываться отношения между Соединенными Штатами и Китаем прежде всего. И Китай еще раз заявил о том, что это очень мощная держава с очень мощной экономикой. Лейла.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был мой коллега из Пекина Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Московском окружном военном суде решается вопрос о том, состоятся ли повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, или дело вернется в прокуратуру для проведения более качественного расследования. Соответствующим ходатайством в среду выступили дети Анны Политковской. И сейчас в Московском окружном военном суде находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она вышла на прямую связь с нашей студией. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Лейла. Решение принято, и вот только что стало понятно, что это дело ровно в таком же виде, в котором оно слушалось первый раз, будет рассматриваться в Московском окружном военном суде второй раз, поскольку суд отказывал удовлетворять ходатайство стороны потерпевших детей Анны Политховской, обращение дела прокурору для составления нового обвинительного заключения, либо для объединения его с так называемым основным делом, в котором фигурирует непосредственно исполнитель убийства Анны Политковской, заказчики и другие организаторы этого преступления. Ну, они там проходят как неустановленные лица. Нужно признаться, что, пожалуй, для всех участников процесса это решение председательствующего в суде Николая Ткачука стало довольно неожиданным, поскольку ходатайство потерпевших поддерживала и государственный обвинитель, которая говорила, что необходимо вернуть дело в прокуратуру для более объединения с основным делом и более качественного расследования. Собственно, и адвокаты подсудимых хоть и не слишком обрадовались такому ходатайству, потому что в таком случае их подзащитные находились бы под давлением уголовно-социального закона, но тем не менее не возражали против него. Но вот суд принял такое решение и назначил дату рассмотрения дела по существу 7 сентября 2009 года. До этого времени должны будут явиться в суд 60 кандидатов в присяжные заседатели, потому что это дело будут снова рассматривать присяжные, и вот сейчас можно только предположить, как чем это все закончится. Впрочем, нужно сказать, что и адвокаты подсудимых, и, собственно, сами потерпевшие говорили, что в таком виде, с такими доказательствами иного вердикта, чем оправдательный вердикт присяжных, и после повторного рассмотрения дела быть просто не может. Лейла.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она находится в Московском окружном в военном суде. Только что она нам сообщила, что суд отказал в ходатайстве детей Анны Политковской о возвращении этого дела в прокуратуру для проведения более качественного расследования. Вы слушаете «Свободу в полдень». Социальным проблемам сегодня посвятили свои публикации центральные российские газеты. С подробностями обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она только что присоединилась ко мне. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Лейла.
И какие же газеты посвятили социальным проблемам сегодня центральные свои полосы?
Это газета «Коммерсант», во-первых, сообщает издание о том, что численность работников, которым ближайшей осенью не избежать увольнения, может колебаться в пределах до 400 тысяч человек. Об этом вчера заявил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Сейчас в стране, по данным Минздравсоцразвития, 2 миллиона 152 тысячи безработных. Пессимистический прогноз профсоюзов сделан по итогам их собственного мониторинга социально-экономической ситуации, которую они ведут с осени прошлого года. Секретарь ФНПР Александр Шершуков пояснил «Коммерсанту», что наиболее многочисленные увольнения ожидаются на предприятиях металлургии, металлообработки, лесной и химической промышленности. Кроме того, мониторинг профсоюзов зафиксировал невидимые миру сокращения среди бюджетников. В связи с переходом на новую систему оплаты начались увольнения среди учителей, особенно сельских. То же самое, но в меньшей степени, началось и с медиками. С окончанием лета у людей закончатся вынужденные административные и прочие плохо стыкующиеся с трудовым законодательством отпуска. Но полноценной работы, по прогнозу Александра Шершукова, им никто уже предложить не сможет. Сокращение безработицы, которое Росстат фиксировал по итогам первого полугодия, профсоюзный лидер связывается исключительно с административным ресурсом. Дмитрий Медведев провел совещание с полпредами, строго приказав им контролировать ситуацию с увольнениями и невыплатами зарплат. Те проинструктировали губернаторов, напомнив им, что среди критериев оценки эффективности их деятельности есть пункты о состоянии рынка труда и уровня жизни населения. Губернаторы, в свою очередь, стали договариваться с предпринимателями, чтобы они любыми способами не портили картины с занятостью в регионе. Со своей стороны, Владимир Путин послал хозяевам предприятий более чем ясный сигнал из города Пикалево. Вот и стали работодатели придумывать сокращенные рабочие недели, неполную занятость и различные отпуска, чтобы не увольнять людей, но платить меньше или вовсе не обеспечивать работой. Причем давление со стороны власти для этого на самом деле и не требовалось. Работодатели таким способом, как считает господин Шершуков, удерживали у себя квалифицированных рабочих, надеясь, что кризис закончится быстро. Но надежды не оправдались. И теперь хозяева готовы увольнять в том числе квалифицированных работников. И административный ресурс их уже не остановит, потому что этот ресурс, полагает профсоюзный босс, пик своих возможностей уже пережил. Хорошую картину занятости изображать более нет смысла, потому что ее все равно испортят долги по зарплате. Дмитрий Медведев, правда, на днях заявил, что кризис можно будет одолеть прежде всего через развитие малого и среднего бизнеса, где должны будут находить работу люди. Президент даже предложил разработать специальные критерии, вплоть до удаления от должности, для оценки эффективности работы мэров, сделав главным критерием развитие малого предпринимательства. Но ни профсоюзы, ни Росстат, ни Минэкономразвития пока не фиксируют роста малого и среднего предпринимательства. Более того, именно в секторах малого бизнеса, как утверждает Александр Шершуков, высок уровень сокращений. Между тем, кризис и девальвация отбросили Россию по уровню минимальных зарплат ниже самых бедных стран Евросоюза. Об этом сегодня сообщает независимая газета. Даже в сравнительно благополучных Москве и нефтяных регионах зарплатный минимум немногим превышает уровни Румынии и Болгарии, замыкающих по этому показателю список стран Евросоюза. Такие выводы следуют из последнего обзора Европейского статистического агентства Евростат. Соревноваться по уровню минимальных зарплат с беднейшими странами ЕС сегодня в России могут лишь столичные города и некоторые российские регионы, где местные власти устанавливают региональный МРОТ выше федерального. Так, в Москве с сентября прошлого года минимальная зарплата увеличена до 7650 рублей, что тогда соответствовало 213 евро, и даже приближалась к прошлогодним уровням МРОТ в Латвии, Литве и Словакии. В этом году столичный минимальный заработок будет увеличен почти на 1000, однако из-за девальвации это будет соответствовать 195 евро, что, естественно, отдалит богатую российскую столицу не только от среднеевропейского уровня, но и от бывших республик Советского Союза и союзников по соцлагерю, которые считаются сегодня в Европе бедными родственниками. Ну, правда, независимо отмечает, что более корректным было бы сравнение минимальных зарплат в разных странах не по официальному обменному курсу, а по паритету покупательной способности. Однако сопоставимых данных по этому показателю рубля и евро в 2009 году пока нет, поэтому сравнение идет только по номиналу.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы на Радио Свобода представила Валерия Шабаева. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Продолжая тему, годовщина российско-грузинской войны, обсуждает эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Николай Берзейкис и политолог, эксперт Центра стратегии Антуан Аркелян, ведущий программы Виктор Резунков. А вот что вы услышите во второй части нашей программы «Свобода в полдень». Левада-центр провел репрезентативный опрос в 46 российских регионах на тему «Владимир Путин. 10 лет у власти». Как изменилась Россия за 10 путинских лет? И сегодня исполняется 200 дней с того момента, как Барак Обама вступил в должность президента Соединенных Штатов.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения этого уголовного дела. В Грузии и Южной Осетии сегодня начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад, посвященный нерешенной проблеме вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате прошлогоднего российско-грузинского конфликта. В Краснодарском крае в ночь на пятницу двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика погиб на месте. Более 20 пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен намерен улучшить отношения между Альянсом и Россией. Об этом Расмуссен заявил в интервью Интерфаксу. Касаясь вопроса вступления в организацию новых членов, генсек НАТО отметил, что Грузия и Украина пока далеки от этого, так как у них не проведены необходимые реформы. В Самаре жители аварийного дома объявили о бессрочной голодовке. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, люди требуют от местных властей переселения из аварийного жилья. Пожар из-за поджога в частном доме случился год назад. Тогда власти обещали помочь погорельцам, но обещания свое не сдержали. Американский сенат утвердил Сонию Сотомайор в должности судьи Верховного суда США. Впервые в истории страны одним из таких судей станет человек, чьи родители выходцы из Латинской Америки. В Нью-Йорке в возрасте 59 лет от сердечного приступа скончался известный кинорежиссер Джон Хьюз. В 80-е и 90-е годы Хьюз снял ряд широко известных комедий, среди них «Кудряшка Сью», «Бетховен» и другие. Международный валютный фонд увеличил кредит для Грузии на 423,5 миллиона долларов, сообщает BBC. Теперь общий объем кредита составляет более 1 миллиарда долларов. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Левада-центр провел репрезентативный опрос в 46 российских регионах на тему «Владимир Путин. 10 лет у власти». Исследование приурочено к 9 августа. Именно в этот день, в 1999 году, Владимир Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства страны, рассказывает Вероника Баде.
К числу главных достижений Владимира Путина россияне относят повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсий, а также экономическое развитие страны. Наименее удачный, по мнению россиян, его действия в таких сферах, как борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и борьба с преступностью. Разрыв между богатыми и бедными, как полагает большинство опрошенных, при Путине по сравнению с временами правления Бориса Ельцина увеличился. О результатах исследования рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
При высоком рейтинге Путина по-прежнему и при высокой уверенности россиян, что концентрация власти в его руках, опять-таки, по-прежнему идет на благо России, в целом оценка того, были ли решены основные проблемы с заявлениями о решении, которых он приходил к власти. Общая ситуация в стране, за исключением буквально нескольких пунктов, все остальное, в общем, практически не изменилось, а многое стало даже хуже. Поэтому, с одной стороны, высокая оценка данного лица у власти. С другой стороны, ну, в общем, констатация того, что, по сути дела, сделал достаточно мало. И фактически большинство из обещаний, которые входили в его первоначальный такой план, практически эти проблемы остались нерешенными.
А в чем же секрет доверия россиян Владимиру Путину?
Именно такая конструкция власти, один человек в руках своих концентрирует всю власть, во-первых, не несет ответственности за нерешение проблем, важных для страны, во-вторых, и, в-третьих, фактически не столько распоряжается властью, сколько имеет всю ее полноту и в этом смысле может навести страх и шорох на всех других людей у власти. Вот такая конструкция представления о власти, в общем, соответствует взглядам и привычкам большинства российского населения. Когда мы спрашиваем их, в чем причина такого высокого доверия Путину, ну, примерно три более-менее одинаковых доли, на которые распались россияне. Первое – это он показал, что он умеет справляться с серьезными задачами. Второй ответ, который был популярен на протяжении всех лет, когда Путин был у власти, сегодня он звучит несколько странно, это что большинство людей надеются на то, что в будущем он все-таки покажет, что он может справляться с проблемами. И третий ответ, очень важный, который, на наш взгляд, и, собственно, определял высокую поддержку Путина на протяжении всех лет его руководства, это что больше ни на кого надеяться, другого нет. И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать опирались именно на этот момент. Не было никого другого, и сама пропаганда и средства массовой информации при Путине во многом создавали именно такую картину.
Борис Владимирович, вот и вы все время говорите об этом, и формулировки в одном из пунктов исследования говорят о том, что вся власть сосредоточена сейчас в руках Владимира Путина. И, как я понимаю, россияне тоже с этим согласны. А как же президент Медведев?
Ну, все-таки большая часть россиян и сегодня, относительное большинство, считает, что власть в руках Путина. Большая часть, порядка половины населения, считает, что она в равной степени принадлежит и тому, и другому. Но доля тех, кто считает, что основная власть в стране принадлежит президенту Медведеву, она существенно ниже доли тех, кто считает, что власть в путинских руках. В целом, рисунок такой паспорту, так сказать, политической культуры сложилось. И, в общем, чья бы голова в это паспорту не была встала, представлена. Если обеспечена некоторая символическая процедура преемства, то большая часть российского населения, в общем, принимает такой расклад.
Говорил социолог Борис Дубин. А каковы итоги десятилетнего пребывания у власти Владимира Путина с точки зрения политолога Дмитрия Орешкина?
Путин принял страну после тяжелых перестроечных 90-х лет с явной тенденцией к экономическому росту, к демократизации, к формированию вполне нормальной европейской модели. А потом, следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном, воспитанном в Комитете государственной безопасности, отчасти подчиняясь соблазну высоких нефтяных цен, начал строить такую изолированную модель, которая не готова отвечать на вызовы современности. Можно сказать, что он принял страну на демократическом и на экономическом взлете, а подвел ее к такому достаточно тривиальному состоянию латиноамериканской державы, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди, просто потому, что горизонты сузились до нельзя. Моноэкономика, инновационные иллюзии исчезли. На всем белом свете нет страны, с которой у нас улучшились отношения, если, конечно, считать Никарагуа и Южную Осетию. Порядка в стране не прибавилось, а тем временем социальная инфраструктура типа суда, типа контроля общества над властью полностью дискредитированы, и их место занял произвол силовых органов. И, что самое неприятное, он сам это знает. Соответственно, он не может слезть с той самой вертикали власти, которую сам же и построил, не потеряв какие-то жизненные важные органы на этом возвратном пути. Поэтому он будет вынужден сидеть на этой вертикали до тех пор, пока она не рухнет вместе с ним.
Тем не менее, рейтинг доверия Владимира Путину достаточно высок. И вот в последнем исследовании Левада-центра 63% россиян уверены, что то, что в руках Путина сосредоточена вся власть, идет на благо стране. Это достаточно серьезная цифра. О чем, на ваш взгляд, она говорит?
Ну, во-первых, Владимир Путин начинал хорошо, довольно много сделал правильно, и с тех пор идет инерция позитива. Люди начинали больше зарабатывать, люди начинали видеть впереди перспективы, и им казалось, что это связано с Путиным. Им не казалось, что это связано с теми самыми 90-ми, которые перевели стрелки и пустили экономику по нормальному, естественному рыночному пути развития. У общественного мнения есть инерция. Сколь долго это будет продолжаться, вопрос отдельный. Мне почему-то не кажется, что этот процесс будет бесконечным. Вторая составляющая этого феномена заключается в том, что нет альтернатив. Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния, потому что верить-то больше некому. Мы не верим в институты, мы не верим в суд, мы не верим в выборы. В этой ситуации остается единственная фигура, на которой можно сконцентрировать позитивные надежды. Это Владимир Владимирович Путин. Ну и его стажер-исследователь, его преемник Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрия Анатольевича пока спросу нет, потому что понимают все люди на самом уровне низового мышления, что все-таки главный человек в стране – это Путин. Просто из общественного сознания аккуратно вымыты все люди, которые могут сравниться с Путиным по политической значимости. И в этой ситуации просто Путин будет до тех пор велик, до каких пор телевидение будет работать на него, а это вопрос чисто экономический.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Социологи же отмечают, что сейчас, в условиях экономического кризиса, рейтинги первых лиц российского государства несколько снизились. Но это снижение незначительно. Вероника Бадая, Радио Свобода, Москва.
Как изменилась Россия за 10 путинских лет? Вот как на этот вопрос ответили жители Владимира, а беседовал с ними Роман Михайлов.
Россия развивается именно по такому пути, по которому она должна изменяться. И личность, политика Владимира Владимировича Путина тут, в общем-то, ни при чем. Потому что страна идет уже по линии европеизации. Да, мы стремимся приблизиться к уровню развития европейских стран. Ну, а, соответственно, наш президент как мог, не мешал этому процессу.
В худшую сторону. С точки зрения экономики. А потом произошло расслоение общества на богатых и нищих. Дискриминация, вот именно слоя, который находится в нищете. Нарушена обороспособность страны. Фактически сейчас армия разгоняется.
Каким бы тяжелым ни было нынешнее время, невозможно не признать, что Россия стала более цивилизованным государством, нежели чем 10 лет назад. То есть это была нищая, разгромленная страна, когда люди не имели возможности работать элементарно, когда специалисты с высшим образованием торговали на рынке. Сейчас, конечно, сложно, но, наверное, 10 путинских лет, возможно, были позитивом для нашего государства.
так владимирцы отвечали на вопрос, как изменилась Россия за 10 путинских лет. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Америке тоже подводят некоторые итоги правления Барака Обамы. Сегодня исполняется 200 дней с того момента, как Барак Обама вступил в должность президента Соединенных Штатов. К этому рубежу Обама подошел с самым низким уровнем общественной поддержки. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Согласно опубликованным в четверг данным общенационального опроса телекомпании CNN и корпорации Opinion Research, уровень поддержки президента Обамы американцами упал на 7 пунктов с тех пор, как в апреле были отмечены первые его 100 дней в Белом доме. Только 51% опрошенных считают первые полгода Обамы в роли президента успешными. Противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных. Для сравнения, в 2001 году первые полгода президентства Джорджа Буша положительно оценили 56% респондентов. Почти две трети участников последнего опроса говорят, что Обама взялся за решение большего числа проблем, чем следовало бы. 30% утверждают, что президент правильно рассчитывает свои силы. Если сразу после инаугурации общественная поддержка Обамы составляла 76%, то сегодня только 56%. Наблюдатели отмечают, что и в ходе второй своей 100-дневки в Белом доме Обама не сбавлял темпов бурной деятельности. Реструктуризация автомобильной индустрии, историческое, как считают, обращение к мусульманскому миру в Каире – и битва с законодателями за президентский проект реформы здравоохранения – лишь некоторые моменты этой деятельности. Особенно трудно для президента оказалась реформа здравоохранения, поскольку среди оппонентов администрации в Конгрессе не только республиканцы, но и те демократы, которые выступают за сокращение государственных расходов и задаются вопросом, кто и как оплатит дорогостоящую реформу. В итоге администрации, вопреки ее планам, не удалось до распуска Конгресса на августовские каникулы провести законопроект о реформе здравоохранения через обе палаты. Обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Хеннинджер вспоминает атмосферу январских дней, когда Обама, став президентом, выглядел полным энергии и непреклонной решимости. Оглядываясь на те дни, мало кто имел основания предполагать, что с наступлением августа план Обамы по обновлению американской системы здравоохранения будет поставлен на грань провала, а законодателей демократов, вернувшихся на каникулы в свои округа, дома будут ждать многолюдные собрания разгневанных избирателей, пишет обозреватель Wall Street Journal. Я обратился к Эдварду Харпему, профессору политологии Университета штата Техас в Далласе. Профессор, а что вы считаете самыми существенными удачами и неудачами Обамы за эти 200 дней? На мой взгляд, его наибольший успех – это начало ухода американских сил из Ирака. Вместе с тем, ирония в том, что мы не знаем, насколько успешной будет стратегия Обамы по Афганистану. Успехом Обамы считаю и то, что нам удалось избежать полномасштабного финансового и экономического обвала. Неважно, чья это заслуга – Обамы или руководство Федеральной резервной системы. Факт тот, что мы избежали коллапса, которого еще в прошлом году опасалась предыдущая республиканская администрация. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Пришло время напомнить заголовки самых важных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Московский окружной военный суд отказал вернуть в прокуратуру дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской для проведения более качественного расследования и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения этого уголовного дела. В Грузии и Южной Осетии сегодня начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад, посвященный нерешенной проблеме вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате прошлогоднего российско-грузинского конфликта. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
200 дней Барака Обамы. Довольных стало меньше, но надежды на реформы остаются.
Комментарии экспертов.
Последние почести последнему Томми. В Великобритании похоронен Гарри Пэтч, последний ветеран Первой мировой.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн представляет полный список проигравших в августовской войне минувшего года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
We'll be right back.
Правительство России в течение нескольких недель примет решение об установлении нулевой ставки экспортной пошлины на нефть, добываемой в Восточной Сибири, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. 20 июля премьер Владимир Путин подписал постановление, согласно которому этот специальный налоговый режим будет действовать в отношении сырья с 13 месторождений региона. Тогда же сообщалось, что документ вступит в действие спустя 2 месяца после его официального опубликования. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 по 31 июля сократились на 400 миллионов долларов, или примерно на 0,1% до 402 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Середина августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился примерно на треть. Объем внешней торговли России в первом полугодии снизился на 45,4% к уровню такого же периода прошлого года и составил 196 миллиардов 300 миллионов долларов. Экспорт из России сократился почти на 47%, до 124 миллиардов 600 миллионов долларов, а импорт более чем на 42,5%, до 71 миллиарда 700 миллионов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт. Однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился более чем на 48% к уровню первой половины 2008 года. Импорт легковых автомобилей в Россию, согласно данным таможенной статистики, снизился в первом полугодии в 4,5 раза по сравнению с таким же периодом 2008 года, примерно до 263 тысяч. При этом более 90% автомобилей было ввезено в Россию из стран дальнего зарубежья. Экспорт легковых автомобилей страны за 6 месяцев года составил менее 22,5 тысяч. К уровню первой половины 2008 года он снизился в 3,6 раза. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, оставив ее на уровне 1% годовых, минимального значения за все время после создания банка в 1999 году. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая, снизив ее с 1,25%. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 25%, а в Японии 0,1%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 18 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 91 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Новости культуры продолжат программу «Свобода в полдень», и сегодня речь пойдет о писателе Борисе Балтере, авторе произведения «До свидания, мальчики», рассказывает Тамара Леленкова.
Писатель, переводчик, литературовед Борис Балтер начинал свою взрослую жизнь как военный. Но после войны в армии оказалось слишком много офицеров. И в 1948 году он поступает в литературный институт имени Горького, где занимается в семинаре Константина Паустовского. Именно ему Борис Балтер посвятил свою лучшую книгу «До свидания, мальчики. Повесть о вчерашних школьниках и будущих солдатах. Дружбе и любви». Рассказывает писатель и литературный критик Бенедикт Сорнов.
Прежде всего, я хочу сказать, что повесть Балтера, при том, что она очень лиричная, очень добрая, позитивная, то есть приемлющая тогдашнюю советскую жизнь и как бы некоторой такой лирической ностальгии вспоминающей. Но она в то же время и очень горькая, потому что мальчики эти сталкиваются с грязью, с предательством, с подлостью. И для, грубо говоря, для антисоветской концепции повесть Балтера давала огромный материал. Надо сказать, что Балтеру, хотя, как это всегда бывает с некоторым опозданием, но повезло, оказались востребованными из той советской литературы очень немногие книги. Выжили, уцелели. И вот одной из таких книг оказалась вот эта небольшая повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики», которая и при первой своей публикации очаровала, обаяла читателей и пользовалась огромным успехом. И вот сейчас сейчас она оказалась востребованной. Она выдержала несколько изданий, массовые издания в «Эксмо». И, наконец, вот этот замечательный проект. Он, понимаете, свидетельствует о том, что книга Балтера не просто востребована, а она вызывает какие-то особенно нежные читательские вот чувства. Она до сих пор чарует. Даже возникла потребность создать такое коллекционное издание. Ну и, конечно, замечательный был фильм «Калика. До свидания, мальчики». Это был один из лучших советских фильмов того времени.
В новое подарочное издание, помимо книги Бориса Балтера, вошел фильм, снятый режиссером Михаилом Каликом. Одного из героев, Володю Белова, сыграл Евгений Стеблов.
Для меня это было очень ответственное время, и мне пришлось уйти из института в академический отпуск ради этой картины. И, собственно, утвердил меня Михаил Наумович Калик, режиссер этого фильма, он меня пробовал, но не утвердил. А когда он показал пробы Балтеру Борису Сакчу, а я играл, можно сказать, его, вот этот Володя Белов, это от первого лица, то он сказал, это он, это я. И я сразу с ним вот почувствовал какое-то родство с Борисом Сакчем. У Балтера была все-таки в этой лирике его был значительный элемент вечности. Там много любви было, а любви значит и вечность.
В подарочное издание вошел также сборник воспоминаний «Слово о Балтере». Один из авторов – писатель Владимир Войнович.
Дело в том, что Балтер был замечательный писатель, но, к сожалению, не очень много написал. Он мог вообще ничего не написать, потому что он молодым ушел на войну и мог, как многие его сверстники, там пропасть, погибнуть, вернуться ни с чем. Замечательный был товарищ, кроме того, что замечательный писатель. Его литературная жизнь благополучной была сравнительно недолго, потому что, когда наступили сложные времена, у нас некоторых писателей за то, что писали, стали сильно наказывать, сажать. Балтер был среди людей, вступившихся за них, подписывавших письма в защиту гонимых. За это сам был гоним. И вот сначала запрещали его за то, что он сам делал, потом его фильм запрещали за то, что сделал режиссер и так далее. Так что судьба его самого была трудная, судьба его книги была нелегкой, но вот все-таки она живет, слава Богу.
О писателе Борисе Балтере и его книге «До свидания, мальчики» рассказывали Бенедикт Сорнов, Владимир Войнович и Евгений Стеблов. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Центральной Азии. Ткани и, в первую очередь, шелк всегда считались главным предметом торговли на Востоке. В раннем Средневековье шелк был здесь самой популярной расчетной единицей и конкурировал в этом качестве даже с золотом. В древнем центральноазиатском государстве Согдиана цена коня приравнивалась к стоимости 10 отрезов шелка. Шелком платили за выполненную работу, за содержание наемников, шелком можно было откупиться от наказания за преступление. Сегодня качественные ткани в Центральной Азии по-прежнему стоят дорого, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Малика Рахманова.
Национальные платья из легких материалов в сочетании с вышитым восточным орнаментом и европейскими элементами пользуются большим успехом в Туркмении, Таджикистане и Узбекистане. На рынках здесь торгуют и текстилем местного производства, и тканями из-за рубежа – Арабских Эмиратов, Китая, Турции. Торговцы на базарах присваивают всем материалам имена разных политиков и знаменитостей. Например, по словам жительницы Душанбе, бывшей предпринимательницы Мавлюды Кафуровой, в Таджикистане среди наиболее популярных пару лет назад были ткани с названием «Путин», «Бен Ладен», «Бровь Эмомали», сейчас же названные в честь таджикских певиц материалы «Шабнам», «Манижа» и так далее. Продавцы говорят, что придумывают название ткани задолго до того, как товар попадает на прилавок. Подбираются легкие и запоминающиеся имена, которые становятся своего рода рекламой. Цена самого дорогого отреза колеблется от 20 до 30 долларов за метр, рассказывает Мавлюда Агафурова.
Со всех концов света к нам завозят красивые ткани, например, из Китая, Узбекистана. В самом Таджикистане тоже производится какая-то часть текстиля. Среди завозимых тканей – атлас, шелк, сатин, велюр, шифон. Вообще, женщины у нас очень любят красивую фактуру и цвет. Вероятно, поэтому называют их такими яркими именами, как «Глаза Зулайха», «Шабнам», «Суперневестка», «Назанин». Возят также ткани в Узбекистан и оттуда к нам привозят. Вот, например, роскошную атласную ткань привозят из Коканда.
В Таджикистане, Узбекистане и Туркмении каждая семья, имеющая дочь на выданье, должна обеспечить ее большим количеством разных тканей и сшитыми на заказ национальными платьями и штанами. Поэтому швейных ателье здесь много, и профессия швеи пользуется спросом. Портнихи говорят, что конкуренция сильная, поэтому приходится проявлять фантазию. Если раньше женщины в этих странах носили традиционные просторные платья с обычной кокеткой и вырезом, то уже с конца 90-х годов прошлого века появился большой выбор современных моделей с национальной вышивкой. Писком моды последних лет стали вышитые национальные орнаменты, расшитые бисером или разноцветными камнями, на слегка приталенном, доходящем до колен платье со штанишками. Средняя стоимость около $100, продолжает специалист по текстильной промышленности Мурадали Ибрагимов.
Думаю, большую роль в том, что женщины снова стали обращать внимание на национальные элементы в моде и носить одежду с вышивками, сыграла деятельность местных дизайнеров. После обретения страной независимости им удалось через свои работы и показы снова привлечь внимание женщин к национальным орнаментам на одежде, вышивкам и украшениям.
Орнаменты на одежде, коврах и подушках в Центральной Азии всегда имели значение. Например, изображение стручка перца символизировало защиту от сглаза, цветами васильков обозначали мужчину, маками – девушек, а гранат – это символ плодовитости. Подобные узоры вышиваются на сюзане, или, как называют иначе, декоративном панно в Таджикистане и Узбекистане. Название произошло от персидского слова «сюзан», то есть игла. Раньше каждая представительница прекрасного пола в Таджикистане и Узбекистане умела вышивать сюзане, а в Туркменистане – ткать ковер. Туркменские ковры, известные во всем мире узорами и изящной ручной работой, девушки ткут и по сей день, но уже для продажи. Настоящий туркменский ковер из натуральной шерсти ручной работы стоит очень дорого. Туркмены говорят, что продав один ковер, можно сыграть свадьбу. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Годовщина российско-грузинской войны сквозь призму публикаций в СМИ. «Взгляд из Петербурга» обсуждают директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Ведущий программы Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут
вернуться. Не дело России. Указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Гринпис».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.